Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов 1 минута на канале Фейгин Лайф. Мы проводим очередной стрим. Сегодня у нас в гостях замечательный собеседник. Просто замечательный протодиакон, отец Андрей Кураев. Рада вас приветствовать, отец Андрей.
Добрый вечер.
Ну, мы назвали суд, тяжба, так назвали эфир. Разумеется, это связано с последними событиями относительно вас и епархиальным судом. Я напомню, что сейчас идет тяжба отца Андрея, пытаются его окончательно лишить сана, как я понимаю. Вот. Но еще не закончена вся эта история. Это хороший повод для того, чтобы обсудить вот ряд таких вещей, производных от того, что вот всей этой ситуации. Ну вот мы и решили поговорить, тем более, что огромное число наших зрителей много раз писало, говорило о том, что хотело бы, чтобы с вами вот посредством этого эфира пообщаться. Нас сейчас около 2000 человек смотрит, быстро прибавляет цифры, 811 лайков. Я, как обычно, прошу всех наших зрителей канала, пожалуйста, на этот замечательный эфир ссылки разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, везде, где только можно, чтобы максимально большое число людей присоединилось к этому эфиру. Ну что же, тогда, отец Андрей, начнем вот с чего. Но ведь это же было предсказуемо, что вот с вами все-таки так произойдет. Вы же понимаете, что в нынешних условиях для там, сказать, руководства РПЦ совершенно неприемлемо такое свободолюбие, если не сказать диссидентство с вашей стороны. Вы же ожидали, что этим все кончится вроде бы, да?
Ну, я, конечно, не ребенок и понимаю, чем обычно кончается, если теленок начинает бодаться с дубом. И моя первая реакция, когда я услышал решение суда, ну, искренняя благодарность патриарху Кириллу, что он целых 8 лет меня терпел. 8 лет со дня того дня, когда мы разошлись с ним радикально в оценке, во мнении о том, как по-христиански надо было реагировать на акцию «Пусть ирают в храме Христа Спасителя». Сажать ли там на кол, мечтать ли об этом вслух, раздавать ли двушечки, или же вдруг вспомнить такое, конечно, очень забытое произведение древней литературы, называется «Нагорная проповедь Иисуса Христа», okay. Где кое-что, ну, какая-то другая модель реакции на такие вещи предписана, да. То есть, в общем, между мной и патриархом Кириллом богословский спор. Богословский спор – это редкое удовольствие в истории Русской Православной Церкви, чтобы вдруг возникал бы публичный спор по вопросам толкования нормы христианской этики. Не по вопросам там, политики, скажем, или там, богословия, что о Троице или о Христе надо думать, еще что-то. А вот по вопросам этики. Что значит быть христианином вот сегодня, не когда-то в древности, а вот сейчас, что это значит. Вот в такой спор я ввязался, и, ну, понятная старая поговорка, самое трудное дело на свете – это обратить в православие православного попа, тем паче патриарха. Да, так что вот наш богословский спор длится уже 8 лет публично, по довольно широкому кругу вопросов, но это все вот такое именно этическое поле. Да, поэтому было понятно, что, ну, вероятнее всего, наверное, кончится именно этим. Ну, а для меня, что важно, знаете, как-то я вот эти последние месяцы часто вспоминал слова Владимира Высоцкого. «Я когда-то умру, мы однажды всегда умираем, как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом». Вот я не собираюсь со своей стороны разрывать отношения с Русской Православной Церковью. Никаких заявлений о том, что все, я от вас ухожу и так далее. Этого мне очень не хочется делать. Вот, но если на дверь указывает патриарх, я послушный человек, я отойду.
Вот смотрите, отец Андрей, вот, ну, я какое-то имел отношение, скажем так, к делу Пуссирайт, прямо скажем. Хотя мы об этом сейчас еще поговорим, но ведь спор приобретает действительно с ваших слов, я вот послушал последнее ваше интервью, но действительно какое-то каноническое значение, потому что всем бы хотелось бы, как это обычно, свести до уровня, вот он не то сказал про какого-то там умершего священника, ладно, там оставим его, но это же предлог, это повод, а суть каноническая, вот как бы ее определить в рамках всей истории РПЦ этот спор? То ли это стяжатели, не стяжатели, то ли сторонники осифлянства, то ли, так сказать, Нила Сорос. Вот что это, как бы вы с точки зрения канонической это определили? Где, на каком месте находится патриарх Кирилл, олицетворяемый, так сказать, священство, если можно так сказать, или руководство РПЦ, там, митрополитство и так далее? И где находитесь вы? Вот у вас есть какое-то вот общее самое соображение?
Если это сгонять в какие-то канонические богословские
Да.
рамки, богословские квалификации, то мой протест против явно нарастающей ереси московского папизма. Как сказал один мой знакомый католик, остерегайтесь несертифицированного папизма.
Хорошо сказано.
Вот в данном случае такое импортозамещение у нас происходит. Вот, и мне оно не нравится вот, по богословским, в частности, мотивам. Да. Я и об этом публично, что мне никакой папизм, никакой мне не нравится. Ни римский, ни константинопольский, ни московский. Ну, как-то вот у меня другое переживание церкви, другое понимание того, какой, наверное, хорошо было бы ей быть, учтя опыт 2000-летий своего земного странствия. На многие грабли в этом странстве им наступили, и хотя бы некоторые шишки стоило бы учесть.
Вот смотрите, отец Андрей, ведь смотрите, Кирилл занимался в свое время экуменической комиссией, насколько я понимаю, и как раз папизм для него, он его наблюдал с самого близкого расстояния, если я могу об этом судить. Прямо скажем, он соприкасался с католической церковью, взаимоотношения РПЦ, и там с католиками, возможно, на него произвело сильное впечатление роль наместника Бога, или это все-таки мы слишком утрируем, там, или наоборот усложняем, а утрированно это выглядит так, что, ну что, Кирилл соответствует, патриарх Кирилл, какой уж он есть, соответствует времени. Да, вот, ну, нынче патриаршество, оно вот так в взаимоотношении с властью светской находится в таких взаимоотношениях, то вот он и соответствует. Там вот такое происходит с Кремлем и Путиным. Ну и церковь, она зеркально как бы отражает ровно такие же взаимоотношения там главы, паствы, священства и так далее. Вам не кажется так?
Ну, немножко все сложнее, потому что
Да.
молодые годы, самые впечатлительные годы патриарха Кирилла прошли в Швейцарии, в Женеве. То есть вдали от Ватикана и напротив цитадели протестантского реформаторского мира. Там, где в конце концов протестантская инквизиция сжигала католиков, между прочим, да, того же Сервета, вот, за неправильное мнение. То есть, в принципе, он вблизи мог наблюдать и протестантскую модель организации общинной жизни христиан, да, но дело в том, что его наставник, учитель, митрополит Никодим, он был влюблен именно в папизм, потому что и чувствуется, и патриарха впечатляют именно эти картины с телевизора, когда папа выходит на балкон своего дворца, перед ним огромная площадь Святого Петра, и вот она забита на воскресной мессе, на аудиенции папской, она вся забита, и вот тысячи людей стоят со всего мира и ждут своего духовного отца. И вот видно, что патриарх Кирилл очень хочет подобные же сцены повторять в тех городах, куда он приезжает, вплоть до того, что приходится потом фотошопить на сайте патриархии недостающие куски толпы. В Донецке, кажется, такое было, по этому поводу был скандал во время одного из визитов на Украину. Да, то есть, а для Никодима его понять можно, понимаете, ну, такой, что называется, парень с рабочей окраины, после бедные годы, он видит церковь в крайнем унижении, в Советском Союзе нашу русскую церковь, и на этом фоне, выезжая в Италию, где-нибудь он видит совершенно другой образ церковной жизни. И вот все то, от чего католическая церковь стала отказываться в эти самые годы после Второго Ватиканского собора, Никодима, его ученика Кирилла, это, напротив, притягивает и влюбляет. Понимаете, такой удивительный противоход исторический совершенно, который окончился просто историческим анекдотом, то, что Господь по юмору своему, как говорит иезуиты, умора дель сеньора, он просто поставил двух абсолютных антиподов главами конфессии. Папу Франциска, у которого ставка, может быть, на показную, но бедность, смирение и так далее, может быть, это лицемерие, игра, может быть, я не знаю этого человека, но это правильная игра для 21 века. И у нас вот в этом смысле полный совершенно антипод. Вот. И это, я думаю, что все-таки такая улыбка Господа, умора дель сеньора. Вот. А
Это
что
да,
касается
да.
сегодняшнего положения, да, давно подмечено, что наши патриархи очень похожи на наших генсеков. Такой отсутствующий Пимен при отсутствующем Брежневе, более-менее либеральный Алексей при либеральном Ельцине. И, напротив, вот два Владимира стали вбивать свои вертикали власти в туловище России и церкви. Вот как бы вот так параллельными курсами два кола вбивают крепкой вертикали. Конечно, здесь есть взаимное, может быть, влияние. Именно взаимное я хочу подчеркнуть. Потому что церковь своими комплиментами всевозможным силовикам, раздачей им орденов и так далее, она предлагает им оправдание любой матрицы их действий. Вот в чем штука. Да, поэтому здесь влияние, к сожалению, взаимное.
Так, вот смотрите, отец Андрей, нас уже смотрит 5200 человек, быстро растет цифра, больше 1500 лайков. Ребята, напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, пожалуйста, распространяйте, чтобы как можно большее число, мы 11 минут все в эфире, присоединилось к нашему разговору в стриме и так далее. Вот смотрите, а ведь тут ведь важно, что дрейфует светская система в сторону известно какую, она все больше дрейфует туда, ближе к годам 20 века. Да-да-да. Вот смотрите, они тоже, по сути, созданию сталинской церкви отца Сергия Старогородского. Вы представляете, какую перспективу тогда мы имеем в части того, куда РПЦ подойдет, если государство будет вот как сейчас оно, вот те тенденции, которые в нем складываются, репрессивные, карательные и так далее, что будет происходить с церковью дальше? Потому что вот налицо... как борются с диссидентом, уже сажают внутри РПЦ. Я небольшой поклонник известного, значит, екатеринбургского, значит, настоятеля, но прямо скажем, так сказать, ну, так попахивает дичью, когда уже борются посредством органов. Вот значит ли это, что с легкостью принимаются прежние вот эти советские правила? Ну, понятно, какие, понятно, что мы под этим подразумеваем. Или же этому есть сопротивление внутри митрополитства, там, я не знаю, там, епархий. Вот что происходит там-то? И это все с этим согласны, всех это устраивает, что ли?
Для меня это очень больной вопрос. Что значит сталинизм в истории русского народа?
А вы нам расскажите.
То есть мне хотелось думать, что это некий такой инъекции извне, да? Вот такой-то там... бухгалтер Карл Маркс из Лондона глядя, вот чем-то заразил нашу интеллигенцию и так далее. И пошло-поехало, а к нашей национальной истории, святой, православной, соборной, это все никакого отношения якобы не имеет. Да, пробовал я так себя воспитать, это себе, в этом самом себя убедить, не получилось. В частности, та легкость, которой сегодня массовое сознание откликается на вот позывы с телевизора, исходящие насчет чего-то там захватить, где-то навести порядок, в том числе и внутри и так далее, показывает, что если сегодня выйдет товарищ Сталин из своей могилы, то он быстро найдет своих избирателей, которые составят партию решительного большинства, к сожалению. Вот. Это касается и прав... То есть сегодня я вынужден скорее признать самую страшную вещь, которую я считал самым для меня обидным тезисом русофобской пропаганды, то, что большевизм – это некое нажиток нашей истории. Странный, своеобразный, но это органическая часть нашей национальной истории. И когда речь идет о церковной жизни, ну, вот тоже нечто подобное. Мне казалось, в 80-е годы, я, конечно, видел там 90-е в начале какие-то проблемы церковной жизни, странных людей, но полагал, ну, это все наследие советской эпохи. Как в советский год говорили о пережитках буржуазного прошлого, родимых пятнах капитализма. Ну, вот эту модель я переносил уже в 90-е годы. Ну, ладно, эти люди, которые там странными путями, в том числе через дружбу с ЧК, стали епископами и так далее, но пройдет, обретем мы голос, появится новое поколение молодых людей, которые через Бердяева, Достоевского пришли к вере, и все будет иначе. Да? Прошли 30 лет, и видно, какой радостью церковный майнстрим, причем не только в элите, но и в народе, тянется к власти, использовать любые административно-полицейские рычаги для подавления инакомыслия и внутри церковной ограды, и то, что рядом шевелится, да. И вот, знаете, для меня один из персонажей приговора мне – это митрополит Запорожский Лука. И вот чем он мне обратил на меня свое внимание, когда несколько лет назад, в 2017 году, кажется, он издал какое-то послание, где осуждал украинское правительство, которое объявило 25 декабря выходным днем. Смотрите, украинцы решили праздновать и по старому стилю, и по новому стилю Рождество. И это вызвало жуткий гнев запорожского митрополита. Ни в коем случае нельзя по новому стилю. Кстати, после этого он поехал в Венгрию, где по новому стилю служил в православном храме в соборе в Будапеште. Но дело не в этом, а в том, что, понимаете, вот это вот по малейшему поводу вторгаться в чужую жизнь. Ну, какое твое дело? Как люди накрывают стол, когда они что празднуют? Даже не просто не вместе, ну, Украина разноукладна, там есть и униаты, есть и протестанты и так далее. Есть просто люди, которые, может быть, не считают себя православными, но у которых настолько уже семьи там где-то в Европе, дети там и так далее, что они вот с ними только по новому стилю могут увидеться с этими зарубичанами, потому что не может он из Португалии или Италии приехать к 7 января. И поэтому вместе про Рождество они могут только по новому стилю. Ну, мало ли какие обстоятельства у людей. Ну, что ты лезешь к ним? на стол, в постель, куда угодно, и все контролируешь, да? И вот это вот отсутствие политического аскетизма. То есть вот когда что-то можно взять под контроль, а я говорю, нет, это не компетенция церкви, зачем мне это? Это не нужно, я от этого откажусь, да? Вот этого политического аскетизма я не вижу в нашей церковной жизни и, к сожалению, в истории тоже. И поэтому, скажем так, это не некая странная девиация сегодняшняя, да? А это некий мейнстрим. А отсюда и один из главных тезисов, который я озвучивал последние годы. Осторожно. Угроза людям, их свободе совести и так далее может исходить со стороны церкви. И поэтому надо лишить церковных спикеров и деятелей статуса безгрешности, бескритичности. Они могут и ошибиться, могут ляпнуть что-то, могут создать в стране фейк. Многое, что печальное, может произойти. И поэтому необходимо в сложном современном обществе, необходима сложная система сдержек и противовесов. Нужна и свободная пресса, и сменяемая власть. Напоминаю мои любимые слова Марка Твена, что политику надо менять так же часто, как пеленки, и по той же самой причине. Вот все, это, все эти сложности, они нужны. А если сказать, вот это вот заведомо люди вне критики, да, они от нас отделены, но они почему-то нам дают советы, да, пробуют нами править, это ситуация, которая быстро кончится большими-большими разочарованиями, скандалами, а то чем-нибудь еще и хуже. Вот поэтому, и я думаю, что для самой церкви очень важно вот найти свое место в современном обществе, а не воспроизводить лекала имперской церкви. Константиновская эпоха ушла в прошлое. Симфонии императора, патриарха, да, и попытки искусственно возобновить сегодня, они могут иметь частичный успех, но который потом, частичный успех, рискует обернуться новым глобальным провалом. Угу. Вот это вот беда. Пример, пожалуйста, у нас перед глазами Ирландия. Вот вы на фоне ирландского флага, ирландской земли зеленой сидите. Ну, зеленый, не мусульманский же с вами цвет. И не флаг мантии патриарха, правда?
Это хромакей, это, отец Андрей. Без всякого лишнего. Он специально должен такой быть.
Ну ладно, у меня ассоциации с любимой мной Ирландией. Хорошо. Да. Вот, так вот, это католическая страна, суперкатолическая традиционно. Да. Их католичество окрепло кровью, оплачено в борьбе с протестантской Англией. Многовековой. И вдруг референдум, и не парламент, а референдум общенародный, легализуют аборты, легализуют гомосексуальные браки. Буквально вот на наших глазах последние годы. Да? Что произошло? Почему ирландцы восстали против своего духовенства? А потому что очень долгие годы, десятилетиями, конечно же, и веками, епископат, который составлял часть местной национальной элиты, в том числе политической, пользуясь своими связями с полицией, судами и так далее, и тому подобное, всячески скрывал печальные события, происходящие за стенами монастырей и детских приютов, окромляемых этой церковью, вплоть до массовых смертей детей, не говоря уже о педофилии. Когда все это, включая детские скелетики, всплыло наружу, то, конечно, возмущение было огромное, и для католической церкви это огромный провал тектонического масштаба на этом острове. Я, честно скажу, я не хочу такого провала для моей русской православной церкви. Но я вижу, что церковная власть идет именно этим верным курсом на тот самый айсберг. Ну, что я могу сделать? Ну, я попискиваю. Ну, кому нужны эти маленькие пингвины?
Бог знает, знаете, как еще все повернется. Вот смотрите, ведь мы и об этом тоже сейчас тоже коснемся, но вот смотрите, ведь этот же конфликт, он и более такого глобального масштаба. Ведь то, что произошло с Томосом и автокефалией украинской, ведь это же, по-моему, маленькое отражение конфликта с Вселенским патриархом и вообще с престолом в Константинополе. Ведь можно так сказать, что все к этому шло, потому что претензии, ну, Кирилла ли, то ли РПЦ в целом на, так сказать, больший статус, чем оно имеет, оно же ведь вот все эти годы как чувствовалось, понимаете, там и ностальгические всполохи о планах Сталина на Вселенский престол. Вы знаете, разные разговоры ходили, что Сталин ближе к концу жизни план такие имел. Дорвемся туда и, так сказать, сами займем Вселенский престол. Вот что-нибудь, как можно понять вот эту претензию, оспаривание вообще Варфоломея, вот всего, что с этим связано? Это что, вот тоже от имперства, что ли? Или
пока,
как?
Пока не забыл, Сталин в конце жизни таких планов не имел.
Разные подписывают.
Не-не-не, просто не в этом дело. Я это изучал, поэтому это был не конец жизни, а 48-й год.
Хорошо, хорошо.
Когда эти планы он понял, что не реализуются, он снова вернулся к привычной политике удушения церкви. То есть, начиная с 49-го года, снова пошли аресты и так далее, до 53-го. Да, ну а в целом все глубже. Понимаете, однажды румынский патриарх Даниил сказал мне в приватной беседе, что католический принцип папства – это, конечно, ложный принцип единства церкви, но у нас, у православных, нет вообще никакого. И вот если посмотреть анграм, то христианский мир не вынес искушения своей глобальностью. Первый раскол проходит между римским и неримским христианством. Откол коптов, армян, то есть такие вот народы, которые не были в составе Римской империи, вот уже в 5-6 веках они от этой потухающей империи отходят. И это оформляется в церковный раскол монофизитов там против, скажем, вот, соответственно, мелкитов имперской церкви. Да, следующий раскол – это раскол греко-римский, раскол православных католиков. Так есть не с религиозной точки зрения, там про Филиоква спорит, да, а в целом это две культуры, два континента, греческая и римская культура разошлись. Третий раскол – это раскол германо-римского континента, реформация, когда Германия, народы Северной Европы откалываются от Южной Европы, католической, южно-центральной. Да, вот в православном мире этот, как бы, здесь не было этих напряжений так много, потому что не было единого политического центра и не было центра очевидной такой вот, очевидных общепризнанных церковных полномочий. Но все же и это нарастание все равно по линии греческого и негреческого миров, оно все равно идет. Конфликты и в Иерусалимском патриархате, где по уставу только, по сути говоря, греки могут быть епископами. И никак греки не пропускают местных православных арабов к участию в управлении их церковью. Да. Антиохийский патриарх на наших глазах буквально несколько десятилетий только стал тоже арабским и взбунтовался против тотального греческого диктата. Вот. И отношения со славянским миром, ну, то есть здесь были и император Василий Болгаробойца был, который там уничтожал десятками тысяч православных уже болгар, и поэтому кличку такую получил, бесконечные войны с Византией самой, и потом с византийское наследие между славянскими народами Европы. Вот. В общем, конечно, разница менталитетов, культур, она, несомненно, сказывается и в церковных отношениях. И поэтому нынешний конфликт Москвы и Киева – это в некотором смысле частность. Она забудется в веках. А вот проблема о том, как быть православным христианином и будучи при этом носителем славянской или грузинской культуры и ментальности, да, арабской, еврейской, в конце концов, да, и при этом входить в быть ли частью византийского греческого мира – это вопрос очень непростой. Это один из аспектов нашей новой глобализации. Вот. Ну и, конечно же, все эти вот глобальные процессы, ну, естественно, они прокладывают себе путь через амбиции отдельных людей. Да, в том числе и амбиции патриархов. Вот они, ну, к сожалению, они более-менее одинаковы всегда. И сказать, что вот в таком-то царстве все короли, они всегда мирные и спокойные, а у соседей наоборот, ну, такого не бывает никогда в истории. Каждый пользуется слабостью соседа, чтобы в чем-то отжать его полномочия. Как, помним, Россия выжидала, пока изменится расклад сил в Европе, чтобы объявить, что какой-нибудь там Венский трактат нас не касается, мы снова заводим в Севастополе военно-морской флот. Это удалось сделать без войны, но вследствие перемен, которые не у нас, а в Европе происходили, да, во второй половине 19-го столетия. Ну, точно так же всегда выжидают минуту слабости соседа, чтобы вдруг сказать, ой, слушайте, мы там забыли наши права, вот там вот в том далеком городке или графстве, оно, знаете, мы вспомнили, оно тоже наше. Так что в этом смысле ничего нового не происходит.
Да, но это тоже интересный вывод, потому что, собственно...
И вывод еще печальный, потому что про все это в Евангелии сказано, а у вас да не будет так.
Ну, там они все знали, что написать, там, так сказать, все заранее предусмотрели. Вот смотрите, возвращаясь к тому, что происходило вот в прошедшие десятилетия, в нулевые. Ну, я действительно защищал Pussy Riot, не только это дело. Для меня это всегда был политический кейс, я его никогда не воспринимал как клерикальный, антиклерикальный, прото, квази и так далее. То есть, я защищал участниц Pussy Riot за фразу «Богородицу Путину прогони». Это было главное, а не все остальное, на самом деле. Я оказался там в меньшинстве, но, тем не менее, было очевидным, что, знаете, так сказать, за это не сажают, за это порицают, за это, так сказать, критикуют.
Кстати, они этого и не спели в храме.
Да, да, да. Ну,
это фиктивный состав преступления, даже если считать это преступлением.
Там было 5-26 статья административного кодекса, это 1000 рублей. Нельзя было действительно заходить за солью на ОМВОН, потому что это просто правила висели. Но это административный состав, естественно, не уголовный никакой, не хулиганство. Потом это дало старт, если вы помните, сейчас уже ввели уголовный состав. Ну, ладно, там отдельный вопрос. Вы знаете, в момент, когда вели дело, разговоры шли следующие, что отчасти, не, конечно, не сам проступок их, не само вот это выступление, не сама попытка участь Pussy Riot, как многие говорили, там, поступок больше, чем они сами, но это другой вопрос. Но что это была атака на самого Кирилла? Потому что Кирилл в какой-то момент претендовал еще на нечто большее, не просто власть там, в РПЦ, но и что-то еще. Вот это что-то еще, и я знаю, что это действительно происходило. Власть светская со всеми этими рассказами про его квартиры и так далее. Честно говоря, для меня это было, вообще никакого значения не имело. Но она воспользовалась этой историей с Pussy Riot для того, чтобы ну, создать напряжение вокруг Кирилла, чтобы его претензии как-то ослабить. Складывалось ли у вас такое впечатление, когда вот эта вся сутолка была, и он воспринимал это как вызов инвектива ему лично, его власти как патриарха? Или же это заблуждение, которое, ну, может быть, там, сказать, как знаете, бывает в потоке этих всех событий, видится много гипертрофировано. Вот как вам это кажется сейчас, спустя там, почти 8,5 лет?
Ну, собственно, мое восприятие не изменилось. Ну, первое. Сам по себе вторжение Pussy Riot в храм – это, как скажем, применение силового приема с защитником «Динамо» в матче со «Спартаком». В своей площадке, из своей какой-нибудь вратарской площадки он выдавливает, скажем, игрока команды другой. Накануне, напомню, в феврале 2019 года патриарх Кирилл произнес бессмертные слова насчет при встрече с президентом, что вы там раб на галерах, вы исправили кривую нашей истории. Ну, в общем, это в лицо. Он при этом, понимаете, он при этом сказал, я как патриарх честно, прямо скажу. Ну, тут все вспомнили известный сюжет из советского фильма. Да, по-стариковски прямо скажу, что выше вас и лучше вас никого нет. То есть была пора президентских выборов, когда кончался срок Медведева, и, соответственно, Путин возвращался на царство. И вот в эти предвыборные дни, за считанные дни до выборов, патриарх, ну, ясно, по сути, вот такой сказал. Это был выход патриарха, выход церкви из, собственно, религиозного поля в поле политическое. Поэтому, собственно говоря, последовал ответный визит. Раз вы покидаете свои алтари и выходите к нам, мы к вам тоже в гости зайдем. То есть, это была чистейшая ответочка и вполне себе красивая. Вот. То есть, ну, это диалектика, профанация. Понимаете, главные табу в мировой культуре, как Зигмунд Фрейд определил, граница табу, граница сакрального и профанного. Угу. Первым эту границу в данном случае нарушил краспатриарх. А раз ты сделал окно в границе, ну, хорошо, сквознячок к тебе тоже прилетит. Но это с точки зрения, может быть, непосредственных низовых организаторов этой акции. А потом, да, вы совершенно правы, когда нечто происходит, то умный человек, политтехнолог, он умеет использовать то, что не он планировал. Вот. И не Кремль планировал эту акцию, не избирательный штаб Путина, да, но они это для себя грамотно использовали. В частности, дело в том, что в условиях слабого президента Медведева и как бы да еще и уходящего, вот я совершенно убежден, что у Кирилла, не только у меня появилось ощущение, что Кирилл хочет стать третьей частью нового триумвирата. Угу. То есть Медведев, Путин останутся, а к ним присоединится в качестве третьей главы. Вот. И вот это вот намерение, наверное, оно было прочитано и где-то в высоких кабинетах, и было принято решение, надо бы осадить. И да, совершенно удивительно было совпадение, вот этот скандал с Pussy Riot, который синергетически был усилен скандалом с нанопыльной квартирой.
Да, да.
И тут я, опять же, не понимаю реакцию патриарха, потому что это дело по квартире длилось долго, еще с осени, еще осенью первая публикация над тем была, из которой стало понятно, как его будут бить по этой квартире. И вот назначено в конце марта было итоговое заседание. Ну, можно было все откатить, пойти на перемирие. В конце концов, он судился со священником, а не с кем-нибудь.
Да, Шевченко, бывшим министром.
Да, за эту квартиру. Но он уже был священником, этот Шевченко. Да.
Да.
Вот. И деньги для патриарха, честно говоря, смешные. Да, которые, кстати говоря, ну как, 666 тысяч долларов. Это очень красивая деталь. Это опять улыбка Творца. Там в приговоре сумма была названа в рублях, но если перевести ее по курсу того месяца, получается 666 тысяч долларов.
Да, я слышал, об этом читал. Да.
Очень красиво. Да, ну, конечно, Кремль это использовал по-своему для того, чтобы занизить рейтинг патриарха, а главное для того, чтобы, в частности, как занизить? Прижать его к Кремлю. То есть я вот все время говорю, что пляски пусирается, прижали патриарха к кремлевской стене и сделали его заложником, лишили всякой свободы. То есть патриарх понимал, потерял и понял, что он потерял любой контакт с какой-то интеллигентской прослойкой нашей страны. С либеральной интеллигенцией особенно и так далее. И, соответственно, единственная точка его опоры – это казачество, грубо говоря. Такие профессиональные патриоты. Вот. И он, соответственно, стал с той поры обслуживать и говорить на их языке. И церковь лишилась в его устах, она в его лице лишилась какой-то внутренней свободы, биполярности какой-то, в смысле выборов собеседников. Да. И прежнего патриарха Кирилла мы изредка узнавали только в случаях его выезда куда-то в Европу. Там вдруг он снова вспоминал какой-то другой лексикон, он начинал говорить о свободе человека, его правах и так далее. Да. А вернувшись сюда, снова все, главное все скрепы, понимаете ли.
Ну, то есть он точно был не такой, вот и при Редиге, ну, при Алексии II и раньше. То есть он же вроде бы, казалось, многим представил какое-то такое, ну, умеренно либеральное крыло внутри, так сказать, руководства РПЦ. И все-таки он отдел внешних сношений долгие годы возглавлял. То есть это вот перемена произошла как? Вот под воздействием вот всех этих обстоятельств? Или он обречен был? Вот, вот становишься патриархом?
Нет, черты его характера изначально тоталитарные. Меня, кстати, это удивило, потому что я-то у него в подчинение не ходил никогда. И мне он нравился. То есть, эти эпизодические встречи, которые были, то, что я о нем слышал, мне это нравилось. И у меня было огромное удивление, когда встречаюсь со священниками из Петербурга, старыми, которые вот служили там в 70-70-е годы, я от них слышал негативные отзывы. То есть, я говорил, напротив, как хорошо было бы, если патриарх Алексей сейчас назначил Кирилла митрополитом петербургским. Тяготвушься. Нет, только не это. Да? А мне это было непонятно. То есть, какие-то черты характера, какая-то вот такая авторитарность, она была заметна всегда. Она, в общем, сочилась даже через телеэкран его передачи «Слово пастыря». Есть, конечно, проблемка. Посмотрите, если внимательно посмотрите с выключенным звуком любые его проповеди.
Да.
Вот, когда он не за столом, а стоит. Обратите внимание на его такую микромимику. Он весь на нервах, это видно. Он постоянно бьет кулаком воздух. То есть, когда он говорит, он вот бьет кулаком воздух, там тормошит вот четкий, еще что-то. Ну, вот, ну, неспокойный человек внутри, это видно. И, конечно, огромное властолюбие, которое там было. И я об этом говорил еще и накануне выборов. Буквально эта фраза, что властолюбие сочится через экран телевизора, это я сказал в конце 2008 года. Когда выборная кампания была в церкви, да. Но тогда я к этому добавлял надежду. Потому что бывает так, что да, человек очень самовлюбленный, карьерный, он получает желаемое и успокаивается. И начинает просто работать. Потому что у Кирилла, кроме самолюбия, кроме карьеризма, есть позитивные черты. То есть, понимаете, первые две черты, типа карьеризм, самовлюбленность, она есть у всех епископов практически. Но у него, в отличие от остальных, были еще какие-то таланты. Были и есть. И поэтому я надеялся, что вот эти таланты, они растворят в нем вот эти нехорошие вещи. Не случилось этого. Жалко, да. Вот, но надежда умирает последней. Да, она умерла. Но была. Была.
Так. Отец Андрей, нас уже смотрит больше 8 тысяч, 8111-130 человек. Я еще раз напоминаю нашим зрителям, пожалуйста, вы уж там сейчас сидите за компьютерами, ссылки на этот замечательный эфир с отцом Андреем, пожалуйста, разместите у себя в аккаунтах, в социальных сетях и группах. Нам важно, чтобы много-много людей обязательно пришло либо прямо сейчас, ну или если уж не успеет, то в записи посмотрел этот эфир. Смотрите, тогда такой разговор. Я вот какое-то известное время, занимаясь этим каналом, меня тоже тут лишили статуса адвокатского, и я решил вот теперь развлекаться, значит, созданием канала. Мы посвятили ряд передач с некоторыми экспертами обсуждению вот этой оккультной тематики вокруг Кремля. Она абсолютно точно существует. И, так сказать, ну, у нас есть и инсайдерская информация и так далее, в общем, увлекаются вот всем таким. Вот поразительная вещь, да, вот действительно поразительный отец Андрей. Казалось бы, ну, понятно, внешнее, так сказать, заявление разного рода в приверженности этим скрепам, ценностям православным и так далее, а в сути своей, мы видим совершенно адовые, совершенно обрядовость, причем веру в какие-то совершенно дикие оккульты. Я даже у вас там, когда читал о разных вещах, которые происходят в РПЦ, и масоны, которые ходят, бог знает, а у нас масоны, это же не какая-то там, знаете, не родище уже, это же какие-то сумасшедшие по преимуществу, совершенно больные люди, называющие себя масонами и так далее. Вот ответьте мне на вопрос, как так получилось, что церковь не смогла духовно окормлять в той степени власть, ну а как бы люди-то тоже боятся умереть, они должны осознавать, так сказать, что игра вот с этими черными силами, она чревата, в общем, в очень многих отношениях. Как случилось, что церковь не смогла хотя бы в этом помочь власти как-то, ну, какую-то дистанцию занять по отношению там, к этим вот очень крайним увлечениям, которые точно имеют место? Как вам вот кажется?
То, что это и есть, это факт. Мне пару раз доводилось бывать в здании управления делами президента на Старой площади. Много раз я бывал в здании Госдумы. И прежде всего, конечно, я бросался к книжным киоскам. Вот, и был в шоке. Потому что, конечно, там литература была вполне такого оккультно-каббалистического свойства. Да. Это печально. Значит, какой-то спрос на нее есть. Не будем говорить о частностях типа «Ноускопа войну».
Да, но это самый лайт, отец Андрей, это лайт.
Что касается, то есть, с одной стороны, это естественно. Потому что для того, чтобы прийти к, ну, какой-то, к высокой форме религиозности, нужно сознательно дисциплинирующие усилия, направляющие себя туда. А вот низовая магическая религиозность, оккультная, это нечто само собой разумеющееся. Это то, что имеет всегда успех, особенно в обществе потребления. Поэтому это некий глобальный феномен для уровня массового потребления, сознания. Вся эта быстрорастворимая карма-кола – это все естественно. А вот действительно вопрос, почему церковь прощает своим спонсорам и этот грех в том числе. Но, естественно, не только этот. Естественно, и всевозможные там какие-нибудь сексуальные шалости, какие-то иные. А главное – коррупцию. Коррупцию. Вот это гораздо важнее, да? Просто дело в том, что для церкви по статусу, вот, ну ладно, хорошо, можно очень старательно зажмурить глазки и не видеть каких-то вот социальных несправедливостей, это не наше дело, для этого есть профсоюзы, еще кто-то, а проблема социального расслоения, там, воровства бюджета и так далее нас не касается, можно зажмуриться. Но когда речь идет о язычестве, то это как бы по определению то, что ставит человека в контрарные отношения с церковью. Да, и надо было бы реагировать. Но нет, у нас умудряются и на это не реагировать, или делать вид, что ой, она, мы не знали, хотя элементарно беседа с человеком или поиск по Гуглу это выводит. Для меня этот конфликт, он начался еще году в 95-м, когда я был деканом богословского факультета в православном университете, а ректор, замечательный человек, мой любимый отец Иоанн Экономцев, вот, но он стал дружить с людьми, которые не скрывали, что они увлекаются всякими там идеями оккультного типа рарихианства, там, по-своему оккультно истолкованный Вернадский и так далее и тому подобное, да. И для меня, поскольку тогда я был, как бы, вот, писал именно против рарихианства книги и читал лекции, то для меня это было как некая личная пощечина. Но как же так? Мой руководитель, да, православного университета, и он же отдает ордена этим рерихусам, против которых я пишу статьи. В общем, поэтому я ушел из университета тогда из этого. Вот, то есть было такое мое сознательное, наверное, единственное в моей жизни самовольное увольнение, когда я ушел сам. Если не считать уход из аспирантуры Академии наук в семинарию за 10 лет до этого. Вот. Но вот предпочитают не реагировать, потому что ставят себя в отношении зависимости. То есть получается, да, это печальный феномен, но у нас получается пасторство и этика с двойными стандартами. Для VIP-персон, то есть если ты всерьез, у тебя есть власть, ты можешь оказывать большие миллионные пожертвования, ты или можешь подключить нас к бюджетным потокам и так далее, то на твои грешки мы не будем обращать внимания. А вот бабушка Мария, которая вчера пирожок с яйцом съела, а думала, что нас капустой, вот она ответит на полную катушку.
Угу. То есть, все равно в этом есть такая материальная составляющая исключительно.
К сожалению, есть. Но, вы знаете, это же очень понятно, что, как говорил Анастауст, как слишком большая обувь натирает ногу, так слишком большое жилище натирает душу. Чем больше имущества, тем больше необходимо средств выкладывать в обслуживание этого имущества, тем больше необходимо средств для охраны тех средств, которые мне нужны, идут на обслуживание этого имущества, и тем больше количество лиц, перед которыми я в долгу, которые для меня интересны. Интересны. И, а что я могу предложить? Мне от них нужны конкретные деньги. Что я могу предложить в ответ? Сервильность, лояльность. Свою и тех, от имени кого я вот как бы выступаю. Так что это извечный торг, ну, со времен действительно императора Константина. К сожалению, квартирный имущественный вопрос испортил многих, в том числе и носителей высоких церковных санов.
Так, смотрите, отец Андрей, а внутри самой церкви, внутри самой РПЦ...
Да, причем, грех... опять же, еще сложность да, какая, да. Что речь идет, да, суть переживается, это не как личный грех, а напротив, как добродетель. Да, я знаю, я иду на компромиссы, но это же ради блага церковного, это не ради меня. Это как бы не себе я эти миллионы потом возьму, которые администрация мне выделит, да? Yeah. Вот, а они же пойдут на что-то, да? Ну, конечно, мне тоже что-то достанется, но главное, это же все людям. Это ради людей. То есть я жертвую, жертвенно не замечаю каких-то вот таких вот грехов моего собеседника, да, жертвенно его хвалю, я жертвую собой, да, своей репутацией, когда поддерживаю перед выборами на билборде вместе с кандидатом губернатора, действующим губернатором снимаемся. Почему-то всегда эти фотографии епископов не с другими, с альтернативными кандидатами, а только с действующими, да. Вот. Это еще и школа, понимаете, одно дело, как по Достоевскому, Содом, другое дело идеал содомский. Вот в данном случае печальнее всего это именно самооправдание этого греха, это то, что это печатается в матрицу, так надо. Это называется мудрость пасторская.
Угу. Ну, смотрите, а вот в самой РПЦ нет ли такого, что там тоже такие ритмы, такие токи движут огромным числом людей, связанных с церковью, непосредственно в церкви вовлеченные, там, я уж не говорю о священстве, но вокруг церкви, что, в общем, это становится какой-то новым способом отправления культа, что ли, то ли моды, то ли чего-то такого, что хочется еще чего-нибудь. Это же вы очень много посвятили бичеванию всяких пороков внутри церкви, потому что, ну, они есть. Я имею в виду личные, это не даже берем мы церковь в целом, РПЦ, а, так сказать, ну, действительно, вещи какие-то, я уж не буду о них говорить, связанные со священством и так далее, увлечениями их и так далее. Но ведь наряду с этим существуют и грехи, мало того, что плотские, но вот и такие, такого вероотступничества, потому что любые всякого рода игры с оккультными вещами, они плохо заканчиваются с точки зрения, ну, религиозного сознания, там, веры и, в конце концов, страха Божьего-то, в общем. Вам не кажется, что внутри самой церкви это тоже есть где-то?
Церковь состоит из людей. И вот одна из... Знаете, вот на днях один церковный блогер замечательную шутку опубликовал, что надо бы в наших храмах вести продажу ламинированных списков грехов. Человек приходит на исповедь, да, особенно в условиях эпидемии, сейчас советуется не приближаться к батюшке, передать ему бумажку, где твои грехи написаны, а батюшка пресвитер ждет. А этот блогер предлагает, давайте их заламинируем. Это такой очень хороший намек на тему о том, что грехи наши не меняются. Из месяца в месяц, из года в год человек церковный кается в одном и том же. И вот эта вот наша неизменчивость, она, конечно же, очень, очень печальна. Значит, отсюда и вопрос. Вот приходят люди в церковь и не меняются, к сожалению. Меняется их лексикон, да. Но вот образ восприятия мира, отношения с другими людьми и так далее, какие-то базовые убеждения зачастую остаются теми же самыми. И к чему это в частности? В чем проявляется? Если у человека не было культуры научной критической мысли до прихода в церковь, он и в церкви ее не обретет. Напротив, скорее даже утратит остатки. И начнет уже от имени церкви, а не только от себя, транслировать, простите, просто глупости, в том числе оккультные суеверия. Типичный пример – митрополит Иоанн Белгородский, так. Глава Министерства миссионеров, да, то есть глава синодального отдела по миссии в нашей церкви, заявляет весь этот год, твердил о том, что колокольный звон убивает вирус.
Да, мы это слышали, да.
Мурманский митрополит, при этом, опять же, глава какой-то там комиссии патриаршей по физкультуре, блин. Да, заявляет, что вот матерные слова вызывают мутацию в ДНК растений, животных и человека. И так далее, и тому подобное. Вот масса, огромное количество таких суеверий оккультного характера, вот они идут. Плюс к этому зачастую на самом высоком уровне представление о Боге оказывается тоже каким-то чудовищным совершенно, потому что начинают наши батюшки или архиереи искать причинно-следственные связи, причем, которые должны быть именно религиозными, и выдают совершенно феноменальные вещи. Как, скажем, один из архиереев на этой неделе заявил, что в своем рождественском послании, причем официальнейшем, да, заявил, что эпидемия этого коронавируса пришла потому, что у нас сохранилось суррогатное материнство. Поэтому, когда я это у себя в блоге опубликовал, одна моя собеседница из живущего Франции говорит, ну, во Франции запрещено суррогатное материнство, в отличие от России. А потери от вируса у нас огромные. Или в Италии тоже запрещено суррогатное материнство. Фантастик. Суррогатное материнство решено только в православных странах. Украина, Россия, Грузия. Все. Из всей Европы. То есть, понимаете, это вот к вопросу об отношении церкви и власти. И делает ли связь с церковью власть христианнее? Или нет, да? Потому что я признаюсь, хотя даже не все наши слушатели согласятся, но я все-таки считаю суррогатное материнство недостойной формой социального поведения. Ну, ладно, сейчас не будем об этом спорить. Да, да, но для христиан это так, да. Да, так вот, люди, в том числе облаченные высоким церковным саном, несут оккультятину, или же в их представлении Бог становится каким-то злым колдуном, причем очень обидчивым, который мстит, причем по площадям накрывает бомбежками, да, оскорбляясь на какие-то очень странные поступки, да, и за символические грехи начинает мстить в реале, то есть за виртуальные грехи месть в реале. То есть, понимаете, это как вот вы, скажем, в интернете кому-то сказали обидное слово, а он пришел и сжег вашу семью. Это вот. И вот в сознании даже патриарха Кирилла подобный образ Бога живет. Да, когда он же ведь начал тему публично озвучивать, что Великая Отечественная война с ее страшными жертвами – это божья кара за атеизм и разрушение храмов в предыдущие годы. Угу. Тот же упомянутый митрополит Иоанн развил это и сказал, что огромные потери Красной армии в 1941-1942 году связаны с тем, что это были некрещенные комсомольцы, которые не могли противостоять гитлеровской магии. Понимаете, и поэтому были магические. А потом пришли более старые поколения ополченцев, призванные, уже крещенные, и поэтому над Рейхстагом наше знамя развивалось. Да. То есть удивительный совершенно мир, в котором они живут, и который, в общем, это, я бы сказал, что это тоже что-то из мира оккультизма, такое представление о Боге, и что они ему приписывают.
Ну да, они его наделяют каким-то ветхозаветной этой мстительностью, что прямо, скажем, с точки зрения христианства, это видно, является точно нарушением канона. Вот смотрите, мы уже 50 минут в эфире, отец Андрей, конечно, всего мы не обговорим, поэтому дадим возможность зрителям как-нибудь еще раз, если вы найдете время, даст Бог, что вы обойдут вас все эти невзгоды. Хотя, честно скажу, я скептик в этом смысле, я в это не верю. Я думаю, что они от вас решили просто избавиться. Мы такое уже видели и не раз, но мы, конечно, желаем, чтобы это
видите, все вопрос обошло. В том, на каком уровне хотят от меня избавиться. В 2014 году, когда патриарх, вот здесь в 12-м, там, 14-й год, это был уже конфликт вокруг Казанской семинарии, да. И тогда патриарх распорядился изгнать меня из Московской духовной академии, но он выстроил дуплет. Он не ограничился знанием академии, он напряг свои связи в администрации президента, и в итоге меня выгнали из МГУ, где я четверть века до этого преподавал. Я, честно говоря, опасаюсь такого же развития событий сейчас. То есть не просто там лишение сана, а после этого, когда с меня будет снят защитный куб, после этого найдут... как из меня сделать иностранного агента, а может быть и шпиона. Вот, или еще что-нибудь. То есть я совсем не исключаю, что будут, и если я не замолчу, то что будут найдены и иные возможности и средства для того, чтобы закрыть проблему Кураева. Так что, ну что называется, ну прошу молитв.
Ну, как говорится, у нас много православных в сети, они, безусловно, за вас молятся и, несомненно, желают вашего спасения. Я, повторяю, я скептик, я в эту власть, мягко очень говоря, не верю, что она к разумности хоть сколько-то способна. Я очень рассчитываю, что падет она, эта власть, и придет на ее место какая-то более здравая. Но, так или иначе, у вас есть право обжалования этого решения епархиального суда. Посмотрим, как Кирилл себя поведет. Во всяком случае, не знаю уж, как пойдут дела. Мы всегда, все, что от нас зависит, мы готовы, отец Андрей, для вас со своей стороны сделать, просто мы мало что можем. Мы общество, мы не государство. Но в любом случае, огромное-огромное вам спасибо со всеми вас праздниками прошедшими. От имени наших зрителей в чате очень многие передают вам самые наилучшие пожелания и приветы. Поздравляют вас с прошедшим православным Рождеством и, так сказать, тоже желают всего наилучшего. Спасибо вам огромное, отец Андрей. Мы всегда очень рады вас видеть у себя на канале.
Спасибо, да, всех с Рождеством.
Спасибо, всего доброго.